Дорогие дамы, здравствуйте. Это просто вообще замечательно, что вы все здесь. Это очень-очень приятно. Прошу прощения за опоздание. Это из-за интернета. Я вот пыталась, чтобы вас не коснулось этого. И надеюсь, что у нас теперь все будет хорошо. Я хотела найти. Мне кто-то переслал вопрос. По-моему, в YouTube прислали вопрос, и мне переслали. Спасибо вам большое. Я сейчас одну минутку, если я его сразу быстро найду, то мы с ним...
Тестер, можно я вам помогу? Я, кажется, это вопрос от Адины, да?
Возможно, да.
Давайте я вам помогу сейчас быстренько. Давайте. Она тоже мне писала. Хорошо? Сейчас, секундочку.
А я уже нашла.
Она очень... Да.
Yes. Давайте. Угу. Да. Да, у меня... Во-первых, очень большое вам спасибо, кто пришел. Просто очень-очень приятные слова и благодарность. Очень-очень приятно. И браха, и я вас тоже благословляю, чтобы у вас тоже был только нах, это все хорошо. Значит, есть два вопроса по прошедшим урокам. Про выход наружу для дальнейшего входа. То есть то, что мы говорили про Иция Леман Книса, да, то, что Рав Ойербах говорит, что это нормально, чтобы женщина выходила из дома, женщина не должна только сидеть дома, но настрой должен быть, что она выходит из дома, чтобы набраться сил, знаний, понимания, желания ради дома, да, ради того, чтобы войти. Если женщина выходит в мир, чтобы помогать окружающим из своей точки, а также чтобы приобрести опыт, как вовремя и в нужном месте остановиться, чтобы остались силы потом на дом мужа и детей? Прекрасный вопрос, вот замечательный. Да? У нас же нет каких-то точных механизмов, которые могут нам помочь, там будильника, который начнет пищать, все-все-все. Вот ты там себя отделила 10% сил, которые ты можешь тратить на внешний мир. А теперь все, эти силы заканчиваются, теперь все, теперь только то, что касается мужа и детей, повернулась, пошла домой. Мы, конечно же, это все можем мерить только исходя из каваны, то есть только исходя из намерения. Если то, что вы делаете, вы чувствуете, то действительно, возвращаясь домой, ну, может быть, нужно отдохнуть физически, не знаю, поспать днем, прийти в себя, но в конечном итоге вы чувствуете, что это дает вам действительно, у вас остаются силы на дом, все прекрасно, все замечательно. Если вы чувствуете, что вернулись домой, и уже никаких сил не осталось, и вот уже вот вся осталась там, и все мысли про там, и все сны про там, и все тревоги про что-то внешнее, не касающееся дома и семьи, значит, где-то получился перекос. Была чудная история, которую очень любил рассказывать в свое время Рав Ганс, что она про мужчину, но она, мне кажется, очень подходит, что значит, был один мужчина, который очень много делал мицву, помощь больным. И он так искренне, так много помогал больным, просто действительно от всего сердца. И как-то его жена попросила его пойти с ней вместе к Стайплеру, и она почти плакала Стайплеру, что у него никогда не остается силы времени для дома. А он говорил, да, но я же мицвот делаю, я людям помогаю, я же не просто так, я же не развлекаюсь. На что Стайплер повернулся к нему, посмотрел в глаза и сказал, считай, что твоя жена больна. Если то, на что ты готов себя посвящать, только больные люди, считай, что твоя жена больна. То есть, опять, мы все время говорим вот про эту точку равновесия внутри себя. Что если я чувствую, что меня понесло, и вот вдруг мне снаружи стало очень интересно, и наоборот, вот прямо меня как бы да, заносит, и прямо мне интересно и хочется, чтобы и именно то, что происходит снаружи, почувствовать, что такое есть в моих домашних, что да, Ецера, что злое начало, мне говорит, не, с ними все в порядке, они неинтересны. Вот эти чужие люди, это действительно что-то важное и интересное. А домашние, что на самом деле, это же действительно говорят, что самые большие мицвот, про них знает только Всевышний. Что женщина дома делает такие фантастические вещи. И делает, знаете, как очень легко рассказывать, там, что вот там пришла клиентка, и я вот так вот что-то там поняла, и что-то осознала, и вот так вот ей помогла. Очень легко такую историю придумать или не придумать, или из жизни рассказать. У меня сегодня была с дочкой на телефоне, и входит ребенок на работе, в школе, где я работаю, и показывает рисунок. Значит, и буквально за 2-3 вопроса, то есть это взяло меньше там, нескольких минут, мы с этим ребенком пришли к тому, что у него страхи, что ему нужно с этими страхами работать, и договорились, что будем с ним работать. И моя дочка в таком шоке. Вау, как ты это сделала быстро, вообще тут же, с ума сойти, как чудо какое-то. Она просто была на телефоне, я сказала, извини, подожди, там ребенок вошел. Я же никому не буду рассказывать, когда такое с моим ребенком. Но это как бы ожидается. Ожидается, что мама со своим ребенком, конечно, а на самом деле намного сложнее. Абсолютное большинство детей в мире, если бы была такая статистика, мы бы обнаружили, что своим родителям доверяют или рассказывают, к сожалению, намного меньше, чем доверяют и рассказывают другим людям. Я не могу никому сказать, слушайте, у меня такой сегодня была вообще восхитительная победа. Мой ребенок со мной готов делиться. Ну, конечно, ребенок с тобой готов делиться. Ты же мама, это должно быть. А то, что должно быть, а в реальности это действительно победа. Вот есть очень много таких вещей, которые на работе или там где-то снаружи, ну, понятно, вау, какая молодец. А дома само собой, а вообще не само собой. А вообще не само собой, только не расскажешь никому, и нужно каким-то образом саму себя хвалить, саму себя поддерживать, саму себя уважать. А, я надеюсь, что я ответила на первую часть вопроса. Если нет, скажите. Вторая часть вопроса. Два. Если мне не удается найти одну точку внутри себя, я вижу эту связь в виде соединения с разными точками тела, которые отвечают за связь с Творцом, исходя из глобального вопроса частиц соединений. Нужно искать именно точку. Опять, я так вам благодарна за такие вопросы, потому что, конечно, я когда говорю, я пользуюсь какой-то своей семантикой, какими-то словами, которые мне близки. У любого человека есть свой набор вот этих, да, фонем, которыми мы пользуемся. Конечно, это не обязана быть одна точка. Это, ну, как бы я, когда мы обсуждали про нашим шааны нот, кумат хиат мити, вот когда мы говорим про это шааны нот, мне... Знаете, я даже хотела вам такую картинку показать. В интернете всякие такие картинки. Вот представьте себе картинку, что стоит камень, скала, а на нем держится там, не знаю, какой-то, ну, деревяшка, неважно, что-то на нем держится. Да, а это скала. И вот и эта деревяшка – это такое очень тонкое равновесие. Я имела в виду вот почувствовать равновесие. То, что вы чувствуете равновесие у себя в теле, исходя из разных частей себя. Мы же, нас Всевышний построил, что мы душа и тело. И поэтому есть в современной науке, это называется психосоматика, да, что мы, очень сильно то, что переживает душа, выражается через тело. Но это не только болезненные вещи. Все части нас, их тоже, на самом деле, человеку, живущему в физическом мире, живущему в теле, намного легче почувствовать, намного четче почувствовать, намного яснее почувствовать через тело. Потому что у них у всех есть передача через тело. Тело вообще с точки зрения там, каких-то мидрашим или кабалы, ну, кабала тоже видит мидрашим. Да, все, что происходит, ну, в теле, это метафора, это машаль на то, что происходит в разных частях души. Поэтому, конечно, мы это чувствуем. Совершенно нормально чувствовать в разных точках. Нет никакой обязательности чувствовать одну точку. Это ну, я просто подчеркиваю какую-то идею, если это не очень понятно, обязательно спрашивайте. Я надеюсь, что нам всем будет так намного легче и интересно. Окей, хорошо. Если пока нет больше вопросов по предыдущим урокам, и если моя скорость нормальная, я немножко разогналась, потому что чуть опоздала, но если это там быстро или сложно, вы скажите, для меня это очень важно. Мы продолжаем нашу с вами Оль Рахель, да, мы продолжаем учить то, что мы учим, Оль Рахель, Рафслязингер, и мы уже с вами аж дошли до второго перека, до второй главы, предисловие. Мы в предисловии, в втором переке для тех, кто с книжкой, и мы на 14 странице. И вот эта вот часть, которую мы сегодня начинаем учить, называется «Вэмацана минуха иша бэйкиша». Это цитата из Рут, да? Хорошо, спасибо большое, Михаил. «Вэмацана минуха иша бэйкиша». Значит, в Магилат Рут, в Перекале, в Пасук Тет, Наоми благословляет своих невесток, и она дает им очень, как бы, очень большое, очень серьезное благословение, которое, в принципе, может получить женщина. Вы мацана минуха, иша, бейт, иша. И найдите минуха, найдите отдых, иша, бейт, иша. Женщина в доме мужа. То есть, обратите внимание, да, это, ну, это очень это продолжение или там квинтэссенция того, о чем мы говорили до сих пор. Ламад нолькен, сад эхад, ма лашон рака, бо нимсерет атура лейша. Ву ки айсигим агдулим, вемаалота ильюнот шилейша бе Исраэль эйнан бе шамаем, эйнан бе эвер леям, эла има. Да, итак, до сих пор мы учили, что одно из объяснений, что значит лашон рака, что значит мягкий язык, которым Всевышний обращается к женщине, которым Тора передается женщине, что все те достижения, все то величие, все те малот или юно, да, все те высокие большие вещи, которые может достичь женщина, эйнан, они не на небе, они не за морем, они в ней самой. Есть такая хасидская история, что Рэби видит еврея, который переживает и бегает из угла в угол, из угла в угол. И в какой-то момент еврей останавливается, и Рэби ему говорит: слушай, в том углу ты уже был и не нашел там ответа, правильно? И в том углу ты уже был и не нашел там ответа, правильно? Может, дело не в географии? Может, то есть дело не в месте. Дело не в месте, даже если это место связано с высокими мирами. Все ответы и все, что нам нужно на самом деле, оно есть в нас. То есть, скажем, если Ецера хочет от меня закрыть мои ответы и что мне на самом деле нужно сделать, он будет меня убеждать, что обязательно нужно бежать куда-то наружу, срочно что-то делать, срочно куда-то бежать. На самом деле мне сначала нужно дать себе время остановиться, отдышаться. Какие бы ужасные вещи, вот по-настоящему ужасные вещи не происходили, мне сначала, я возвращаюсь, это моя формулировка, точка равновесия, да, как в Торе это написано, шан и нут, да, мне сначала нужно найти вот это равновесие, мне сначала нужно найти в себе, как я с этим могу жить. Мне надо примириться, как я с этим могу жить, как я с этим могу продолжать. Я, не дай бог никому, сегодня работала с женщиной, и там ужасная история, очень тяжелая, но в двух словах история такая, что это точно никак к нашей с вами языковой или там ментальной сфере не относится, поэтому я не боюсь рассказывать, и я не без подробностей, да. История такая, значит, когда она была маленькой девочкой, ее сестра покончила жизнь самоубийством. И ее мать вообще не была готова это принять никогда. Она вошла в страшнейшую депрессию, она абсолютно не вообще считала, что все, ну вот все. Вот. Она не хотела в это верить, и она вот этим была занята всю жизнь. И практически, когда она была маленькая, она при живой маме осталась маленьким, абсолютно одиноким ребенком-сиротой. И через много лет это опять произошло в семье, похожее что-то. И когда ее мама уже совершенно психически, совсем уже нездоровый человек, начала входить в какие-то совсем уже страшные состояния, эта женщина ей сказала: при матери того ребенка, при той матери, которая переживала вот это сейчас, она ей сказала: смотри, когда я была маленькая, ты выбрала нас бросить. Ты выбрала не жить дальше. Ты выбрала всю жизнь посвятить, умирать вместе с этой умершей девочкой, не обращая внимания, что у тебя дома было еще трое живых детей. И она повернулась вот к этой родственнице, которая в этот момент переживала что-то такое ужасное, и сказала: не смей так выбирать, не смей бросать своих детей, которые остались. Я не хочу сказать, что точка выбора, она всегда легкая, или она всегда прекрасная, прелестная, и вообще покой и мир. Она может быть очень больной, но если это правильная точка, это точка, которая скажет: я живу дальше. Которая покажет, куда жить дальше. И как жить дальше. Знаете, когда я вам рассказывала в прошлый раз вот эту историю, которую я очень люблю, про Рабанит Туфик, да, которая сказала женщинам, которая сказала женщине: «Тухли тишти танухи локи дай ламут», пей, ешь, отдыхай, не стоит умирать. Я думаю, что часть того, что она сказала, умирать же можно не в смысле, что вот сейчас заболеть и умереть, плохо есть, мало спать, не пить и заболеть и умереть. Можно и жить так, в процессе умирания. И чувствовать себя при этом героем или жертвой, и чувствовать себя при этом большим молодцом. Это, да, и это в принципе, это вот вопрос, который он поднимает. То есть, баавудата иша, венутенет маком лецмиха коля тура убиньян кнеса ли Исраэль, влахенам ру хазаль коль носе иша кшера, килу кием коля тура кула мируша ватсуфа. Лефихах нихтива эшет хайль меалев ваттав. То есть это еще чуть-чуть, я немножко перескочила, это, извините, это в скобках. Я перескочила просто на следующую строчку, сейчас я это все-таки переведу, а потом мы вернемся к этой мысли, где мы были. Работа, которую делает женщина, позволяет, в принципе, смеха, да, рост, цветение вообще Торе в этом мире. Поэтому, говорят наши мудрецы, каждый, кто женится на кошерной женщине, он уже выполняет всю Тору от начала до конца. Поэтому Эшет Хайль написано от Алев до Тав, от А до Я, да, от начала до конца. Понимаете, что он имеет в виду? Что если это женщина, которая правильно с собой работает. Помните, мы, те, кто со мной учили, или не со мной, те, кто учили Эшет Хайль, помните, Пирушада, когда что значит Эшет Хайль, что когда женщина знает все свои возможности, таланты и способности, и она всеми ими пользуется, все их использует, да, что она как бы использует все, что у нее есть, хай, что это да, использование всего, как в армии много-много-много разных отрядов вместе идут и вместе борются, да, получается вместе, женщина всю себя собирает, когда женщина всю себя использует, это позволяет всему, что рядом с ней, ее мужу, ее детям, чтобы в принципе была Тора, чтобы в принципе продолжалась Тора. Окей, Элыша, дай мне садкиману. Но у нас до сих пор есть сомнения. Шема мастерут нефиш друша минатура имена иша. А может быть, от женщины требуется самопожертвование? Где ли закот льет мешкан лишхина в этура? Для того, чтобы она была то место, где может быть Тора? Или она была то место, где она будет молодец? Вернулись, да? Извините, что я при вас, мне было жалко остаться без этой мысли. То есть, где-то в глубине души у многих женщин сидит вот это вот ощущение, что для того, чтобы быть в порядке, для того, чтобы быть хорошей, надо быть жертвенной, надо быть страдающей, надо, чтобы можно было с полным вообще достоинством сказать, что ну, то, что я пережила, или то, что я переживаю, то, что я терплю. Улай, рак микоах есурей, они в коше, миткаревит или шлемут. А может быть, только если у нее есть страдания, или бедность, или боль, или какие-то трудности, только так можно приблизиться к совершенству. Ах, рей лозе мивукаш бадибур, ветумар лаэм балашон рака. И да, и нам очень важно помнить, вот, да, что когда то Всевышний изначально обращается к женщинам, он говорит, говорить с ними, балашон рака, к ним, Всевышний говорит, я к ним обращаюсь мягко, с ними нужно мягко. Леиш, неймар, как говорится мужчине, то в легевер кииса ольмин и урав, да, в сефер иха написано, например, хорошо мужчине, чтобы он с юности у него был Оль, чтобы он, у него с юности была ответственность. Для мужчины это хорошо. Оль – это не просто охранник, не просто ответственность. Оль – это такое состояние, когда человеку, у него есть ответственность, и ему с этим нелегко. И ему с этим непросто. Это, на него это поддавливает. И есть в этом что-то, что давит. Вот для мужчины это правильно, для мужчины это хорошо, чтобы у него было что-то такое, чтобы он ощущал ответственность. И даже что ему будет хотеться периодически этого избежать, но это будет его двигать вперед. Это не значит, что он круглосуточно должен в состоянии, что на него что-то давит. Но это хорошо для него, чтобы это тоже в его жизни было. Правда понятно, да, что, ну, что имеется в виду, что не надо, чтобы постоянно, да, ну, не имеет, да, понятно, не то, что он все время был прям прибитый такой. Понятно, что мужчина тоже имеет право удовольствия получать от жизни, чтобы ему было хорошо и приятно, но это правильно, чтобы была какая-то часть его жизни, которая его заставляет держаться, стремиться, что или в Пиркей Авот сказано, «Ках идар кашель тура, пад бемелах тухаль». Да, что для, или Пиркей Авот говорит, что для мужчины дорога Торы, хлеб с солью ешь. Ну, там, как бы... Аваль, бетиваш илиша, у нас, а как сказано про женщину, и, например, он цитирует Масахет Тмура, «Киван ши эйнла твуа бетох бейта, мият цуэкит». Что если у женщины нет урожая дома, она должна кричать. То есть, давайте это переведем и объясним. Алея мутали вакеш альшли мутабайт. Убезе талуй ешево шеглам. Для женщины правильно молиться и просить, чтобы в доме было все, чтобы в доме было, ну, хорошо. То есть, если мужчине правильно уметь потерпеть, уметь держаться, уметь, чтобы вот хлеб, соль уже норм. Для женщины правильно, что... Что значит нет мягенького кресла? Что значит, что нет вкусненького? Для женщины правильно, чтобы это мешало, чтобы такое, чтобы она прямо кричала. Кому кричала? Ну, не мужу кричала, нам не стерила. Нет, не в этом смысле кричала. Что Всевышнему кричал, что Всевышний, мне надо очень много, пошли нам, пожалуйста, браху. Пошли нам благословения в дом. Мне надо очень много. Ты же хочешь, чтобы я себя чувствовала хорошо и удобно. Ты хочешь, чтобы мне было в жизни, чтобы пошли мне много. Женщина вообще не должна экономить. Женщина вообще не должна себя там спартански... Не дай бог. Есть такая чудесная хасидская история, что один рэбер рассказывает, если я правильно помню, это про... Да ладно, не хочу обманывать, не помню. Не уверена, что правильно помню. Кто, не буду говорить. Кто-то из мамаш, из первых-первых, из учеников Бальшемтова. По-моему, это Рэбби Мезрич. Я боюсь обмануть, поэтому не запоминайте. Значит, Рэбби один проездом приезжал в какое-то местечко. А в этом месте очень давно, очень долго не было дождей. И грозил голод, соответственно, потому что люди жили от урожая, и нет дождя, это опасно. И он приезжает, и он видит, что все местечко активно готовится к большому всеобщему посту. Все местечко готовится к такому большому всеобщему посту, делать пост. И они начинают такой большой всеобщий пост, чтобы вот молиться Всевышнему, плакать, делать пост, что вот нет дождей, и боятся, что будет голод. Этот Рэбби говорит своему габаю, да, своему служке, не знаю, как это по-русски, чтобы прямо на главной площади местечка. Поставили стол. На стол поставили самую лучшую еду. И посреди поста, посреди местечка, на самой главной площади, садится за этот шикарный стол и начинает с аппетитом кушать. А он великий Рэбби, как бы с ним не поспоришь, с одной стороны, с другой стороны, люди в шоке. И к нему приходит Мишлах, это к нему приходят посланники глав местечка и говорят: уважаемый рав, со всем уважением, у нас сомнения нет, что вы знаете, что вы делаете, вы объясните нам тоже, что вы делаете, как вообще, что происходит, как так-то? На что он нам говорит: по-моему, то, что я делаю, очень понятно и очень просто. Вы мне объясните, что вы делаете. Они говорят: в каком смысле? Вы что говорите Всевышнему? Всевышний. Дождя давно не было. Голод наступает. Нормально. Мы вообще можем не есть. Нам голод нормально, мы вообще можем голодать. Мы можем и не пить. Вообще нормально. Посмотрите, что я делаю. Я говорю: Всевышний, ты посмотри, как мне много надо. Какой голод, Всевышний? Нельзя голод, мне надо очень много. На самом деле, Понятно, что женщины иногда должны пользоваться какими-то мужскими идеями, мужчины должны когда-то пользоваться женскими идеями. Вот эта вот идея, которая в этой истории, она абсолютно классическая женская. Вот так должна строиться женская молитва. У нас еще будет с вами часть, когда мы будем обсуждать холод, который символизирует благословение. И вот мы будем там об этом намного подробнее и больше говорить, как это работает, как работает правильная молитва, которая приводит, вообще правильное поведение, которое приводит в дом благословения. И вы увидите, что это все строится вокруг этой идеи. Нам надо много. Нам надо, чтобы нам было хорошо. Мы не говорим Всевышнему, когда у нас какая-то проблема, ну ладно, перетерплю. Нет, мы говорим Всевышний, пожалуйста, мне надо, чтобы было очень хорошо. Если проблема с ребенком, мы не говорим, ну ладно, без этого можно, без этого, ну хотя бы вот это. Мы говорим Всевышний, нет, чтобы было вот прям прекрасно. Вот, пожалуйста, мне надо, чтобы было вот прекрасно. Окей, поехали дальше. Да, Киван Шейна Твула Бутох Байтам Яцу Экет, объяснили. Хорошо. Валькена Тура Пунайль Иша. Белашон рака. Умивакешет мимена эд лихатхила шилахаим. Это байт амале. Аусек атмиди бемилуй цирахей бней байта ветипуаха байт. Бемизгелет зу бешаненут бетуха и бахаей улам абашева. Поэт Алькен, посмотрите, отсюда мы видим, что Тора обращается к женщине мягким языком. То есть здесь уже пируш мягким языком не что Всевышний обращается к нам мягким языком, а что Тора говорит, ты должна жить мягким языком. Ты должна к себе и к окружающему миру быть мягким языком. Тора просит от женщины. Это лихатхила шилахаим. Есть в иврите замечательное понятие лихатхила. То есть вот есть всякие вещи в нашей жизни, которые происходят, это называется бедиэвет. Ну, можно вытерпеть. Так, в крайнем случае, так нормально. Ну, если потерпеть, или если, ну, если выхода другого нет, так тоже нормально, и так тоже можно жить. Это называется бедиэвет. А есть ситуация, которая называется лихатхила. Идеально. Вот так, как должно быть. Вот прямо... Вот мужчина, он очень много моментов в своей жизни живет в ситуации бедевит. Вот тут можно потерпеть, вот тут можно постараться, вот тут можно. Женщина должна стремиться к тому, чтобы жизнь у нее была лихатхила. Вот такая, как ей мечтается, вот такая, как ей хочется. Теперь, знаете, мы же далеко от себя не уйдем. Мы же свое хочется и свое мечтается ищем. В это мое хочется, мое мечтается. Надо проверять, что входит байт мале. Дом, в котором полно, в дом, в котором хорошо. Все мои близкие, которые от меня зависят, у них все полно, у них все хорошо. И это мне это, ну, я это прошу, я это хочу, я не стесняюсь. И я не прошу никаких бедевит. Я всегда, как женщина, Тора просит от меня, чтобы я хотела лихатхила. Потому что если я не открою эту дверь, если я голодать начну, весь мир голодать будет. Тора просит от меня, чтобы я привела в этот мир необходимость, чтобы в нем было хорошо, чтобы в нем было мале, чтобы в нем было красиво, чтобы в нем было удобно. Лихатхила шилахаим, байт мале, исук тмиди бы милуй црихей бейтовы типоха байт. Вы обратили внимание, что очень многие женщины, не все, все мы разные, но очень многие женщины, которые вообще, как сказать, у которых есть какая-то связь с собой самой, со своей женственностью и так далее, для нас, ну, нам же важно, чтобы дом был красив. Знаете, все эти анекдоты про то, что там мужчина, если к нему не приставать, он там, у него есть какое-то место, где спать, какое-то место, где есть, ему вообще прекрасно. Прекрасно ему. А вдруг приходит женщина, и нужно и диванчик, и столик, и вазочка, и скатерть, и вот это, да. И если бы у меня в Пиркей Авот, если бы у меня в Эшет Хаэль не было Марбадима Стала, что это одно из главных достоинств женщины, что она украшает свой дом, что она делает, чтобы было красиво. Можно было бы подумать, что это она. Глупенькая какая-то. Глупостями занимается. Это не глупость. Это метафора, которой женщина показывает Всевышнему. Жизнь должна быть красивая. Жизнь должна быть не только бы выжить. Жизнь должна быть такая, которая радует. Я рассказывала вам, да, что я думаю, все, кто знакомы со своими там прабабушками или бабушками, взрослыми, которые еще выросли в те времена, наверняка вот обращали внимание, что у каждой такой прабабушки или бабушки был какой-то свой стиль. Да? Вот мне ужасно нравился стиль моей прабабушки. У нее весь дом был оформлен на черном фоне вышивка крестиком. Вот у нее там так скатерки были, так навески были. Вот весь дом был в одном стиле. Вот, а там у бабушки было совершенно другое что-то, у другой бабушки еще другое. Вот я вот до сих пор помню, как мне ужасно нравилось. Я когда нахожу что-то такое, я так не умею. У меня когда что-то такое вот нахожу, у меня прям несколько есть подушечек, которые в память, а для меня это такая память о бабушке. На темном фоне, вышивка крестиком, для меня это прям вот память о бабушке. И это же было, вы понимаете, в какие времена, да? Ну, она пережила, вы понимаете, моя прабабушка, ну, как все прабабушки, да. Она пережила войну, она пережила революцию, она пережила там Первую мировую, Вторую мировую. Она, ну, вообще было время не самое роскошное. Но для женщины было так важно, что мой дом – это что-то красивое, что вот тряпочки, ниточки, ну, чтобы была красота. И то, что мы видим здесь, это не женская разбалованность, это не какая-то женская глупость. Это метафора, как работает женщина, чтобы позволить вот этому миру быть полным, красивым, богатым, двигаться вперед, а не просто выживать. Окей. Давайте еще кусочек, и потом к вопросам. Я вижу, что вы пишете, мне это очень важно. Но я еще, давайте еще небольшой кусочек и к вопросам. Мистабере пуа, ки, томар лэм лашон рака, эйно рак схут, ашаны нут, вэбитахон, эйнам витур вэшихрур мэавудаташем. Значит, отсюда мы видим, что, скажи им мягким языком, это не просто какой-то подарок для женщин, с ними говори мягко. Это вид работы. Это вид женской работы. Это то, как происходит женская тора. Шаанынут убитахон. Вот это вот шаанынут, это вот женское спокойствие, которое мы обсуждали два предыдущих урока, и битахон, и уверенность в Всевышнем. Это не витур, это не то, что она такая говорит, все, я спокойна, Всевышний, нормально, я в тебе уверена, а я ничего делать не должна. Да. Это вообще не про это. Это не витур, это не то, что она ничего не делает, это не шихрумя вдаташем, это не она освобождена от работы Всевышнего. И гуфа Авудава Ахува. Это и есть работа женщины. Это и есть обязанность женщины. Легалот лашона рака вишаанды нутва битахон бхае тура. Вот живя вот этой жизнью, которой мы живем. Со всеми сложностями, со всеми испытаниями, со всеми задачами, которые Всевышний нас ставит. И не позволять себе, не позволять жизни, не позволять миру скатиться в бедели. И продолжать строить в этой жизни возможность уламна эль, того прекрасного мира, который Всевышний потенциально сюда вложил. Того потенциально прекрасного ребенка, который сейчас делает проблемы, того потенциально прекрасного мужа, который, может быть, сейчас у него там что-то не складывается, той потенциально прекрасной меня, которая, может быть, тоже сейчас там не совсем прям такая прекрасная. А иш матхиль умеви это тура милимала бекошу баамаль. А иша цеха лашлим эт маасав вэлишалев эта тура вэмитсвод бэхаей аулам вэласок имаэм бэбинуй вэйшуво. Али, я чуть-чуть забегу вперед, только скажу, смотрите. Мужчина начинает. Он приводит Тору сверху, и это тяжелая работа. Спустить Тору из верхних миров в физический мир, это тяжелая работа, эту тяжелую работу делает мужчина. женщина берет эту Тору и превращает ее, Тору, мицвот, через то, как она ей занимается, в настоящую живую часть этого мира, через которую здесь все и растет, живет и продвигается. Пример, который, да, приводится в Гемаре, да, помните, там Хониами Айгель, когда он молится, и дождь приходит со стороны его жены, и спрашивают мудрецы, как это? Он говорит, я ращу зерна, но разве я мешу тесто и пеку хлеб? То есть мужчина тяжело работает, чтобы вырастить зерна, чтобы принести вот эту всю духовность, возможности, знания в этот мир, чтобы вырастить зерна. А потом стоит женщина. И месит тесто. Вот месить тесто, если позволить себе для большинства людей, это удовольствие. Месить тесто, вот работать с тестом, не вот этим жителем, а вот настоящим, хорошим тестом. Вот возьмите метафору месить тесто, как, именно как для тех, для того большинства людей, даже если вы не такая, просто чтобы вы поняли, о чем речь. Вот когда мы говорим об этой метафоре месить тесто с удовольствием, когда женщина стоит и месит тесто с удовольствием, вот тогда у нее поднимаются такие хары. И тогда получается такой съедобный хлеб. Потому что есть зерна, несмотря на все те сложности и на всю ту тяжелую работу, которую нужно было принести мужчине, чтобы эти зерна вырасти. Но есть зерна невозможно. А есть можно будет только тот хлеб, который женщина вымесила с удовольствием. Окей, к вопросам. Давайте. Какие вы молодцы, что вы их подаете. Секунду. О, спасибо за ответ. Спасибо большое, что написали. Мне важно, что я ответила. Спасибо. Шалом. Здрасте. А если женщина раньше не соблюдала? И если теперь соблюдает, значит, все равно кошерная. Спасибо. 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 Ой, мне так приятно, что говорила приятную вещь. Спасибо вам большое. Кошерное. Смотрите, понятно, что мы все находимся на какой-то, ну, стадии развития. Мы же живые. Леавдин, как говорил Станислав Лем, пятничный я не похож на вторничного я. Мы все время меняемся. Женщина была не религиозная, но, возможно, в какими-то своими частями она все равно была кошерная. Например, там она умела хвалить, или умела восхищать, или умела уважать. А какими частями была не кошерная? Женщина продвигает. Женщина, может быть, она там соблюдает мицвот, но, возможно, ей еще все равно нужно учиться, как по-настоящему пользоваться, что такое по-настоящему женское Тора, чего на самом деле Всевышний от нее хочет. Просто это не имеется, этот пасук, он не говорит о том, что понятно, что это большая заслуга, но на самом деле любая самая замечательная, самая праведная девочка, которая выходит замуж, самая кошерная, она все равно должна расти в кошерную женщину, расти в кошерную жену, потом расти в кошерную маму ребенка, потом расти в кошерную маму двух детей, что совсем другая история, потом бабах и расти в маму подростка. А еще потом расти в кошерную бабушку. Знаете, нам всю жизнь тут расти от кошерности к кошерности. Да, у нас... да. Если мы когда-нибудь прям вот совсем справимся, мы точно об этом узнаем. Всевышний нам сообщит тем, что, ну, все, тут закончено. Давай. Пока мы тут, значит, у нас у всех есть что делать. Барух Хашем. Если в те моменты, или в те периоды, когда у нас получается стать кошерными, да, от нас зависит вся Тора от начала до конца. Мы позволяем, чтобы шла вся Тора от начала до конца тем, что вот мы чувствуем себя хорошо с нашей жизнью. Окей. Когда просишь много, как избавиться от мысли, что это наглость? В том смысле, что самое бахилко. Ну, во-первых, вот это вот, когда просишь много, это наглость. Я не вам это говорю. Возможно, это вообще не про вас. Вы понимаете, дамы, когда вы пишете вопросы в чате, у нас тут, Барух Ашем, много-много людей, да, не десятки, Барух Хашем, нас прям нас много, слава Богу. И это замечательно, это чудесно. Я поэтому обращаюсь как бы ко всем, даже если это не лично к вам. Когда человек засекает себя на мысли, что просить у Всевышнего много – это наглость, это, извините, это классическая христианская ошибка. В христианстве есть какая-то вот такая штуковина, там типа «не дергай Бога, не соседская коза». Ну вот в христианстве есть какое-то немножечко, извините, пожалуйста, такое идолопоклонническое отношение к Всевышнему, как, ну, как очень крутому, но еще одному дедушке. Ну, типа он типа меня, но покруче. И, соответственно, ты его сильно не дергай, ему тяжко. Все не охватишь, не наглей. Всевышний – это вообще что-то другое. Ну, вот вообще. Ну, опять, Леавдим, да. Если около вас ползет муравей, и вы решили, что вы хотите аккуратненько на него не наступить, это не принципиально. Вы не наступите ему на правую лапку, на левую, или не наступите вообще. Ну, это ну, вам не принципиально. Вам может даже сложнее наступить именно на правую лапку, чем не наступить вообще. Потому что размер настолько относительно огромен, вам, честно говоря, легче не наступить сразу на 1000 муравьев, чем изловчиться и не наступить на одного. И понятно, что отношение человека Всевышний – это ну, очень далеко от человека-муравей, там в бесконечность дальше человека-муравей. Так как он бесконечно больше, чем мы, на самом деле относительно вещи, которые нам кажутся огромными, соответственно, достойными просьбы, и вещи, которые нам кажутся малюсенькими, мы, может, реально не понимаем пропорцию. Может быть, что-то, что нам кажется малюсеньким, он знает, что это что-то очень важное и огромное. Вот, например, как мы говорили в начале, да, что кто-то там сделал какое-то огромное героическое там, продвижение на работе, а на самом деле намного сложнее было сдержаться и там, не поссориться дома. Что никому не расскажешь, потому что само собой. А Всевышний знает, что это было что-то огромное. И это меряется вообще по твоим усилиям, по твоему движению души, и по тому, насколько с тобой происходило, и что, и как. И влияние такое, и так далее. Поэтому, если понимать немножечко, кто такой Всевышний, мы не можем наглеть. Все наше самое огромное относительно него, это огромное, маленькое. Ты уже обращаешься к Всевышнему, ты уже говоришь Всевышнему. Уже ну, там твои субъективные размеры, как я сегодня на хасидут потянула. Я не знаю, что я сегодня сплошные хасидские притчи. Вот такой у нас вечер, извините. Ну, зато в предыдущие уроки ни одной хасидской притчи не было. Хасидская притча, наверное, все ее знают, да, что сидит человек, там, шел человек по дороге, устал, у него тяжелый мешок, и проезжал кто-то там мимо на телеге, предложил его подвезти. Он сидит в телегу, а мешок держит на весу. И его хозяин телеги спрашивает, слушай, а что ж ты мешок держишь на весу? Ну, я же не хочу обнаглеть, я же не наглею, ты уже меня везешь, еще и мешок. Мешок я продолжаю держать. Это вот совершенно вот так. Окей. А если не получится, потом мы не расстроимся еще сильнее, как если бы не ожидали. Смотрите, а что именно мы ожидаем? То есть если кто-то считает, что Всевышний ему обязан, если кто-то общается с Всевышним, потому что Всевышний ему просто обязан, не то, что он себе намечтал, если Всевышний ему не додаст, то прям проблема. Ну, конечно, разочаруемся. А если мы живем свою жизнь и понимаем, что мы хотим, и говорим Всевышним, и работаем в этом направлении, и ищем свое состояние ищем свое состояние гармонии, равновесия, возможности жить с удовольствием. А в каких задачках и в каких условиях Всевышний это ставит, это уже он знает, и он делает. Что можно сказать о мужчинах, которые тоже любят красивые интерьеры, красивые одежды? Да прекрасно. В Талмуде сказано, да, «Байт наэй шаны а кирим наиммер гивин да атошель адам». Красивый дом, красивая жена, красивая посуда. Делаешь, у человека вообще мозги лучше работают. Ну, хорошо, замечательно. Дело не в том, что они любят, не любят. Дело в том, что кому необходимо для работы, в чем у кого фишка в работе. А то, что любит, ну и что, а если женщина как раз максимально вообще любит, чтобы было очень все аскетично, любит, замечательно. Я правильно понимаю, что тут смысл в том, что женщина должна стремиться все сделать идеально и наполнить свой дом теплом и красотой, чтобы все ее близкие смогли взять все это от нее, и тепло, и красоту, и уют. То есть женщина – источник энергии для всех своих близких. Прекрасно, вы понимаете, кроме слова «сделать идеально». Давайте уберем «сделать идеально». Там, ну, оно прям рисковое такое. Это как у нас только что был вопрос про «сильно разочаруешься», только теперь уже в себе. Давайте вот без «идеально». Что женщина должна стараться наполнить свой дом теплом, красотой, и тогда ее близкие от этого всего могут брать и как и там энергию и так далее, да, совершенно. А как это полнее донести до мужа? А то он думает, что для этого нужно быть миллионером. Прекрасный вопрос. Как же это донести до мужа? Ну, надо как-то постепенно доносить до мужа, что мы разные. И что это, что это важно. Вот, вот эта вот женщина, бабушка Рабанит, ну, про которую я вам рассказывала, не помню, на позапрошлом уроке, да, уже вот после войны в Америке там была целая история с ковриком. Она очень хотела какой-то коврик. Он дорого стоил. И она его послала, этот коврик. Она его очень хотела, этот коврик. Потом, у них было мало денег. И она экономила на еде, чтобы купить коврик. И у всех это вызвало страшное вообще возмущение. А ее внучка говорит, ну вот интересно, что, ну понятно, что никто уже не помнит, что там экономили на еде. Ну было, было все вкусно, просто там не было каких-то разносолов. А вот этот вот ее красивенький салон, вот этот вот угол с ковриком, куда в шаббат мы садились вокруг нее и вместе разговаривали, это такое было вообще время и место, видите, шаббатнее, что вот это я глаза закрываю и вижу. А как это объяснять мужу? Вот каждому конкретному мужу как-то, ну, думаем, как объяснять. А это тестотерапия. Тестотерапия. Может быть, текстотерапия. В общем, спасибо. Спасибо, Наташа. Ой, спасибо, этот урок, те слова, которые мне надо было услышать. Барух Ашем, значит, они не мои. Если получилось сказать такие слова, которые надо было услышать, значит, точно не мои. Барух Ашем. Я очень рада, что получилось сказать слова Тор. Как убрать ощущение о том, что ты недостаточно накопил заслуг, чтобы тебя услышали? Заслуги нужны, чтобы вам сделали чудо. А молитва – это закон природы. Есть закон природы, что евреи молятся, Всевышний отвечает. Для чего-то, ну, вам не нужны заслуги, чтобы вас земное протяжение держало. Чтобы евреи Всевышний ответил на молитву или услышал молитву, заслуг не нужны. Это так построен мир. Честно говоря, нужны какие-то очень серьезные антизаслуги, чтобы наоборот, чтобы силу там, не дай бог, перекрыли. А не нужен заслуг. Для чудес нужно, для молитвы не нужно. Молитва не чудо. Молитва – живое человеческое общение со Всевышним. Нормальная вещь. Добрый вечер. Если… Сейчас, что у нас со временем? Я… А, нет, еще есть 2 минуты. Да. Еще есть даже почти 3. Добрый вечер. Если женщина одна, тоже может просить у Всевышнего, не стесняясь? Да, мы живые. Даже если мы одни, мы есть, мы человек абсолютно. А тесто, тестотерапия, да, поняла, тестотерапия, точно. Мы про это просто, это кусочек, то, что я привела, вот этот кусочек про тесто, это как раз из серии про халы, поэтому я так чуть-чуть, да, вообще, там совсем тестотерапия, да. Тестоглюстерапия, Наталья, шикарно, да, я так не формулировала, мне очень нравится, спасибо. Как выйти замуж за еврея? Очень просто, надо быть еврейкой. И тогда это прям классно происходит. Окей, дорогие дамы, спасибо вам большое. Как всегда, для меня было очень важно и ценно провести с вами время. Особенное спасибо всем, кто были с нами в видимом виде. Вы мне очень помогаете. Я вас вижу, я понимаю, что происходит, и мне это прям очень-очень важно и ценно. Спасибо вам большое. Спасибо большое всем, кто был с нами. Спасибо большое всем, кто писали. Без радости. До следующей недели. Шалом.
Рабанит Эстер, подождите, не убегайте. Да, Сура тянет руку, она, видимо, хочет задать вопрос.
Да, давайте. Давайте, если можно, давайте по времени.
Да, здравствуйте. Я хочу задать вопрос, но, по-моему, времени нету.
Есть, давайте попробуем. Да. Минуту, давайте.
Я вот правильно поняла, что нужно перестать экономить. Или просто вот. Нет. Ну вот я же знаю, что определенное количество денег приходит на мой банковский счет. Да, и я знаю, что я могу себе позволить, что я не могу себе позволить. Если я вдруг начну себе позволять там то, что я хочу домработницу или там диванчик и так далее, я знаю, что денег просто не хватит на питание. Как же, что мне поменять?
Я не уверена, что это связано с деньгами, то, о чем мы говорим. Во-первых, когда мы молимся Всевышнему, и, знаете, у нас нет в Торе такого, что ты трать и вообще не считай. О, наконец, не хасидская история. Значит, у нас был Рав Клайнер. И Рав Клайнер, он был очень большой рав, брискерский, Рош Ешива Керен, Бейта Керен. И как-то он нам с мужем рассказал такую историю. Как раз мы были очень молодые, у нас были как раз вопросы, надо экономить, не надо экономить, как правильно. И он нам рассказал такую историю, что у меня много лет взяло ее допонять. Я не уверена, что до конца допоняла. Очень простая история, она такая классная, про экономить. Значит, его папа, когда приехал в Израиль, из Германии, прям вот довоенный, был какой-то большой специалист по банкам, и его взяли главой банка Леуми, который только-только открывался. Он был глава банка Леуми, папа Рав Клайнера. У него, он был религиозный еврей с большой семьей. Несмотря на то, что он был глава там какого-то отделения банка, потом он уже был глава вообще кучи чего в банках, но это потом. Несмотря на то, что он прям вот был, значит, такой очень важный чиновник, в те времена это была проблема с деньгами, он очень-очень должен был экономить. Он жил на улице рядом с первой пекарней, которую открыл тоже еврей из Германии по фамилии Анжел. Тоже вот в Израиле понимают, о чем речь. Это вот его первая маленькая пекарня находилась прямо на улице, где жил, значит, вот, не Раф, а важный чиновник Клайнер. И этот важный чиновник Клайнер каждое утро приходил после молитвы в эту пекарню к Анжелу и спрашивал его, есть ли у тебя кривой хлеб, подгоревший, кривой, не получится, ты можешь продать за полцены. То есть, с одной стороны, он не был готов экономить на том, чтобы у детей не хватало хлеба, теплого, свежего, хорошего. С другой стороны, он считал, у него была определенная сумма на хлеб, из которой он не мог вылезти. И его идея была, что вместо того, чтобы купить там маленькое количество хлеба, что придется экономить, он купит большое, но кривенький, косенький, чуть-чуть подгоревший. И каждый раз у этого Анжела было то количество хлеба, которое ему нужно, как раз кривенькое, косенькое, подгоревшее, ровно ту сумму, которую он приносил. И вот, когда они уже были очень пожилыми людьми, они встретились. Один, значит, Клайнер, который был главой там, практически всего этого Леуми, а второй Анжел, у которого была громадная сеть этих пекарен. И они разговорились, и тогда Анжел сказал Клайнеру, он сказал ему, а знаешь, почему у меня всегда было достаточно кривого, косого, подгоревшего хлеба? Когда я приходил, открывал свою пекарню, я сначала пек кривой, косой, подгоревший хлеб для тебя. А потом я пек ровненькие, красивенькие хлебушки в магазин. И вот ты свой спецзаказ всегда по утрам получал. Я не уверена, что если вы, вот, человек объективно понимает, что нет денег, обязательно надо купить. Тем более, что мы живем в стране, где столько возможностей, там, и столько всяких мест, как получаются вторых рук, или там и так, и сяк. Я уверена, что если женщина чувствует, ей нужен мягкий диван, у нее должен быть мягкий диван. Я не уверена, что на это обязательно нужно вынимать деньги или большие деньги. Я не знаю. Я точно знаю, что на те деньги, которые у тебя есть, ты обязана получить то количество хлеба, которое тебе нужно получить, чтобы он был тепленький, горячий. А Всевышний уже найдет способ, как для тебя его спечь.